Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода. Программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Историк Михаил Давыдов.
Здравствуйте.
Режиссер Александр Зельдович.
Саша,
здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – «Умом Россию не понять». Ну, понятно, о чем речь идет. Вот Россию не понять, а вот о чем речь идет, понятно. Мы поговорим на тему, которая очень близка вообще всей нашей уже 4-летней программы «Энциклопедия русской души», потому что умом России не понять и русская душа – это вещи неразрывные. Так что вернемся как бы к истокам нашей передачи. Дорогие наши слушатели, мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира, многоканальный телефон 8-800-222-12. Напомню, что это бесплатный звонок с домашних телефонов жителей Москвы и других регионов России. Мы ждем сообщения на наш пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свобода. И ждем смс-ок на номер +7 903 743 2801. Приглашаем участвовать в нашем диалоге, в нашем собрании. «Умом Россию не понять» с восклицательным знаком, с вопросительным знаком, с многоточием или просто с точкой. Как вы думаете, можно ли понять сегодняшнюю Россию? Напомню, что это стихотворение, это хрестоматийное стихотворение Тютчева. На эту тему не так давно в Москве прошла конференция в библиотеке иностранной литературы. Было собрано много народу разных политических ориентаций. Одни говорили понять, другие не понять. Давайте мы с вами сегодня дальше будем разбираться, понять или не понять. Ну, во-первых, насколько, Саш, насколько эти слова сейчас звучат осмысленно? Можно ли сказать, что в них пафос, патетика, а нет сарказма, иронии, или наоборот, они звучат как-то иронично, если даже не сказать чуть-чуть абсурдно? Свое мнение.
Я всегда вообще воспринимал это четверостишее как, в общем, достаточно саркастическое высказывание. Например, его можно обыграть, скажем, поменяв как бы Россию на какую-нибудь другую страну, тогда будет, скажем, звучать так, например, умом Великобританию не понять, а шином общим не измерить, у ней особенная стать, в Великобританию можно только верить. Или какой-нибудь, например, Румыния.
В британцев можно только верить.
Да. Вот. Ну, это по ритму, а так лучше. Или там, умом Румынию не понять, а шином общим не измерить, у нее особенная стать, в Румынию
в румынов можно... только можно верить.
Да,
можно
то есть верить. Это, в общем, тогда как бы смысл, вот если так поменять, то как бы смысл делается явным, и выплывает определенный сарказм и, в общем, ирония. Значит, потому что если это воспринимать буквально как некое такое лирическое высказывание, то вот начинает просвечивать в таком случае определенный идиотизм, как бы такой легкий. Вот, значит, ну а вот как бы за этим высказыванием сегодня действительно возникает масса вопросов, значит, как бы связанных как бы с неосознанностью и с неотрефлексированностью того, значит, как бы, чем сегодня является, значит, наша страна.
Значит, наша ментальность одновременно,
да,
правда?
Естественно. Значит, с неотрефлексированностью ее истории, с неотрефлексированностью ее сегодняшнего состояния и с определенным невежеством, следующей из никакого такого невежества любовью к иррациональным объяснениям и ну, определенной такой массовой параноидальности и так далее. То есть, вообще сказать, как бы тема неисчерпаемая, на мой взгляд.
Тема действительно неисчерпаемая. И сразу много звонков. Леонид Владимирович нам звонит из Москвы. Леонид Владимирович, можно ли Россию понять умом?
Вот, Виктор, я с этим вопросом и звоню. И мне хотелось бы, чтобы ответили на прямой вопрос. Давайте. С прямым ответом в все сегодня присутствующие у вас в студии. Как они думают, можно ли понять Россию умом или нельзя?
Хорошо, хорошее рассуждение, Леонид Владимирович. Действительно, мы здесь по этому поводу и собрались. Сразу скажем, что человек, то мнение по этому поводу, думаю, мы не придем к единой позиции, тут не подверстаемся, потому что у нас тоже и здесь в студии, да и вообще нет общего аршина, но тем не менее, кстати, тут тоже интересное слово «аршин», «общий аршин». Вот аршин-то, кстати, никогда не был общим, потому что это русское понятие, да, Миш? Аршин-то да. Совсем не европейское, там меряют в сантиметрах и в метрах.
Ну вот, по-моему, вы как раз подошли к центру, да, к центру тяжести, потому что, конечно, диапазон ситуации, когда мы вспоминаем вот это высказывание, очень широк, и равным образом широк и диапазон самой мысли, потому что иногда мы воспринимаем это как комплимент, это всем нравится, значит, как там похвала икре, водке, Достоевскому, Толстому. То есть вообще мы на комплименты реагируем как неизбалованное вниманием близких девочка-подросток, так, лет 13. Вот. Иногда там это горькая констатация и так далее.
Это точно, это вы абсолютно правильно говорите. Вот, то есть по-разному воспринимаются эти слова.
Ну, конечно, нет. Но иногда это воспринимается, как, знаете, там, жена алкоголика встречает мужа в известном состоянии. Все, так сказать, ничего нового он ей не сообщит. Но мне кажется, что вот, может быть, будет что-то понятнее, как раз если мы от аршина перейдем к метрам. Дело в том, что не понять умом западным, вот я это трактую так. Вот западным умом Россию не понять действительно. И мне кажется, что есть для этого совершенно точное железное историческое основание. А Тютчев, вы знаете, Саша, по-моему, как раз вот он-то говорил без иронии. И я вот в ситуации Тютчева, вот в конкретной ситуации, там, когда это было написано, я не вижу, строго говоря, идиотизма, потому что...
Я тоже не вижу, но я не...
Да, ну вот... То есть его это примеряло с действительностью, понимаете? То есть вот то, что он видел, его не устраивало, потому что Тютчев был человек не западный, но с западным уже умом.
И западной жизнью.
Да, и западной жизнью.
Он придумал хороший рецепт примирения с этой действительностью, которым, по сегодня буквально все и стали пользоваться.
Ну, у нас все... То есть тогда еще была надежда, что...
Миша, вот это очень важно, что вы сказали. То есть, на ваш взгляд, Тютчев сказал... о том, что западные умы не могут понять Россию.
Нет, дело не в... Ну, западные умы западным умом, то есть вот человек западной культуры. То есть Запад, почему всегда вот русские люди 18 века, там, ездившие на Запад, Балтин, там, Фон Визин, вот, вся Европа похожа друг на друга. Вот куда ни приедешь, все везде одно и то же. Значит, дело в том, что, ну, так сказать, западная культура так развивалась исторически, что для нее определенный прагматизм, подчеркиваю, вот, рациональность, как в частной жизни, так и в принятии государственных решений, я вот намеренно беру такой широкий диапазон, в который укладывается все остальное, это вещь, в общем, достаточно, ну, понятная, так сказать, это веками воспитывалось. То есть нам это осознать чрезвычайно трудно, поверьте, даже... так сказать, специалистам, может быть, вот люди, которые там действительно выросли на Западе, им это понять проще. А у нас этого часто и профессионалы, так сказать, не очень понимают. И вот тот факт, что Россия начала приобщаться к западной цивилизации, но не пошла по этому пути последовательно, пусть не зачем до конца, но до какого-то вот важного момента, это, конечно, и рождает ту... безумную рациональность в нашей частной жизни до сих пор, потому что мы этот путь и не прошли, и я не знаю, когда пройдем, и пройдем ли. Вот. И в сфере принятия, так сказать, государственных решений тоже всегда, так сказать, мы найдем какие-то моменты, которые вот зачастую они просто очень благородные, очень благородные. Зачастую это благородство исходит там из людей, от людей, от которых сроду этого не ждешь. Понимаете, ну вот можно представить, чтобы Черчилль сделал то, что сделал Сталин. Вот сейчас по Пятому каналу Ленинградского транслируют, там пульсирует фильм, там природа, которая изменила войну, там что-то, в общем, о сражении в Арденнах, когда вот Модель двинул немцев, так слегка, простите, союзников. И они в панике прибежали к Сталину, готовилось наступление на Берлин. И Сталин на 2 недели раньше начал наступление без поддержки авиации, без ничего. То есть любой военный, да любой человек, который пусть книжки военные читает, на 2 недели раньше начать наступление. Сколькими сотнями тысяч жизней наша страна за это заплатила. В Арденнах погибло, видит Бог, всех жалко, так сказать. Все погибали за право дела. 18 тысяч союзников. Для них это катастрофа. Сталин позволил себе такой широкий жест. Вот. Черчилль себе таких жертв не позволял. Понимаете, сколько вот мне пинали за то, что они не торопятся с открытием второго фронта. Ну и так, то есть есть примеров и из любого века можно найти.
Бесконечное количество.
Да, это, так сказать.
Ну, а вот на ваш собственный взгляд, можно ли понять Россию умом?
Каким? Да нет, конечно. Потому что у нас у всех, вот у присутствующих и большей части отсутствующих, так сказать, вот западное воспитание, то есть все-таки мы уже не люди 18 века, даже не первой половины 19-го. Конечно, у нас, так сказать, есть какая-то... Нет, прагматично, к сожалению, нет.
Понятно. Наталья нам звонит из Москвы. Сегодня у нас москвичи в основном. Наталья, здрасте.
Здравствуйте.
Да.
Виктор, какая замечательная тема.
Дело спасибо.
В том, что то, что касается Тютчева, я буквально была поражена его биографией, которая как раз и говорит о том, что он в попытке быть западным обрел катастрофу духовную и душевную. У него были жены иностранки. Он восхищался этой природой, которая в конце жизни ему вдруг стала казаться кричащей, чересчур шикарной. И сестра уже, когда он остался в России, кому-то на призыв приехать, говорила, что вряд ли он уже уедет. Но его слова потрясли, что, пройдя вот все это, всю эту западную мишуру, он сказал, что а вот теперь за степь цвета мужицкого тулупа, под кустом загнуться, в которой можно, вот стоит этот кустик одинокий, жизнь отдам. Понимаете, поэтому дальше идут слова, в Россию можно только верить. Так вот, я верю в Россию. И то, что пытается сейчас навязать родина там, где хорошо, она сработает на время для какого-то непросвещенного, непродвинутого, ну, заблудшего такого, заблудшей части народа. Все остальные, и, кстати, Сталин, его дочь свидетельствует, он воздевал руку к небу, уже будучи парализованным, и она читала по его губам: «Бог». Нельзя отказывать даже в последнюю минуту человеку, который прозрел и пришел. А Черчилль ненавидел, кстати, Россию всеми фибрами. Вот, поэтому Россию можно только верить, Россия поднимется, несмотря на 70 лет ига большевистского, на разрушенные храмы, и которые сейчас невероятно возрастают, и на лжеправославие, которое процветает, потом сменится все, мы все поймем. И мы живем в одной стране, и мы все ее дети. Раз мы здесь родились, мы русские все по культуре, мы можем блуждать, искать, но мы все придем к этому кустику. Она...
Наташа, спасибо большое за замечательный монолог. Нам просто еще хочется послушать и других людей. Спасибо, что вы нам часто звоните, Наташа. Дело в том, что это точка зрения, которая у нас часто возникает по поводу того, что именно мы вот такие уникальные, такие, как нас больше нету. И действительно, прямо можно сказать, что если уж и есть смысл в этих словах «умом Россию не понять», то это смысл, очевидно, в том, что здесь происходит столкновение ценностей, и каждый из нас является полем этого сражения. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире, напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор и ведущий Виктор Рафиев. Еще раз вам всех здравствуйте. У нас в гостях редактор отдела культуры «Огонек» отдел журнала «Огонек», Андрей Архангельский, историк Михаил Давыдов, режиссер Александр Зинедович. Тема нашей сегодняшней передачи «Умом Россию не понять». Спасибо за вашу активность. Я, наверное, сегодня даже не всем смогу дать слово, потому что очень много высказать. Действительно, тема завораживающая. Еще раз напомню то, что я сказал перед этим объявлением, что, на мой взгляд, действительно, мы поле столкновения разных ценностей. Сегодня одна ценность перед... Или сегодня один комплекс ценностей превалирует. Допустим, комплекс неевропейского порядка, и мы отодвигаемся от Европы. В какой-то момент вдруг мы приближаемся, отодвигаемся от Европы, удвигаемся куда? Ну, в какие-то такие вот степи, в те самые степи далекие, в которых, надо прямо сказать, Европа не ночевала. Ну и так далее, и так далее. Хорошо ли это, плохо, это другой вопрос. «Умом Россию не понять» – это тема, конечно, бесконечная, бесконечная дискуссия. Об этом написано огромное количество произведений. Мы сегодня подумаем, почему нельзя понять и сегодняшнюю Россию, и насчет веры в Россию. А можно ли вообще верить в государство или Россия здесь что? В данном высказывании Тютчева, государство или страна? Вот, Андрей, этот вопрос. Умом Россию не понять. Страну не понять, государство не понять. Что вкладывается?
Я имел в виду, конечно, дух, то есть дух, общее, да, общее настроение. Но если мне будет позволено сказать, я вообще, я должен признаться, что я с детства не понимал, почему вокруг, вообще вокруг этого четверостишия так, такая идет полемика и такое обсуждение. Ну, в общем, сейчас, послушав вот высказывание, я подумал, что, вы знаете, вот на этой пресс-конференции, которую вы упоминали, какая-то очень мудрая женщина, преподаватель из МГУ, она сказала... Собственно говоря, ответ в самом стихотворении, в его логике. Если есть слово «понять», то если есть слово «ум» и есть слово «понять», то можно сделать логический вывод, что умом вообще нельзя никак иначе отреагировать, кроме как понять. А понять можно все. То есть, если речь идет о понимании, и если речь идет об уме, понять можно все. Другое дело, что, скажем, в отношении России с этим сталкивается всякий человек, живущий здесь, он сталкивается с тем, с отсутствием рациональности или, наоборот, с присутствием какой-то жестокой рациональности, так сказать, ничем не объяснимой. Я думаю, что в этом смысле Россию так же можно понять, как может понять психотерапевт такого тяжелого психически больного. Ну, ведь, понимаете, ну, по Фрейду, там какое-то вот знаменитое произведение Зощенко «Перед восходом солнца», где он сам хотел, что называется, пользуясь фрейдистскими методами, раскопать, копаться до самого детства, да? Все фобии нужно искать в детстве, все комплексы нужно искать в детстве. Вот так психотерапевт должен, психолог должен раскапывать. А что у вас было в 70-м году, в 1970-м? Понятно. Что у вас было в 1949-м году? Понятно.
Ну, кстати, очень разумно, что вы говорите.
А в 37-м году что у вас было? Давайте докапываться. Александр Исаевич Солженицын написал про 1917 год 10 томов. Извините меня, это вообще очень трудно осилить. А что тогда случилось? Давайте раскапывать все вместе. Но, господа, хватит это самое причитать, не понять. Хватит ходить вот с этими завываниями. Давайте понимать, давайте раскапывать. Причем я тоже противник какого-то уж излишнего рационализма. Типа, нет тут никакой загадки, все просто, все как это сам по-писанному, давайте по-западному сейчас все разложим, и все будет понятно. Нет, так тоже нельзя. Но нужно стараться понимать, нужно раскапывать. Вот такое.
Спасибо. А что в нас непонятного, пишет Александр? Можно понять, если отменят крепостное право. Это у нас Ваня Жуков пишет. Видимо, человек, который нашел себе правильный псевдоним. Олег из Москвы нам звонит.
Да, Олег. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Тютчев, как известно, писал, у меня есть том, огромное количество эпиграмм на своих начальников и сослуживцев. Вообще он был довольно ядовитый, судя по всему, человек. И иногда у меня тоже возникает вопрос о наших начальниках.
Хорошо.
Потому что вот, знаете, историю, когда в Лондоне Литвиненко ненароком проглотил полоний. И все ссылались, что есть такая книжка совместная с Вильштинским, «ФСБ взрывает Россию». Мол, это как-то связано. Недавно я взял сборник статей, посвященных... В библиотеке просто взял, недавно вышло. Посвященных книге Суворова «Ледокол». Смотрю, там две статьи этого самого Флещинского.
Понятно.
И вот меня интересует в связи с этим такой вопрос. Вот умом нельзя понять, все население России или это специфически относится к здешнему начальству?
Ну, вот это можно как раз спросить нашего историка. Сегодня у нас в гостях, напомню, Михаил Давыдов. Начальство не понять умом?
Нет,
или
отнюдь. Я думаю, что все, так сказать, несут свою долю непонимания, тяжелый груз. Значит, иногда он в рюкзак уложен, иногда просто вот как бревно тащит с балансиром. Простите, вот не начальство. Вот начальство в 1861 году освободило 26 миллионов крестьян от крепостного права мужчин. Ну, так, так сказать, с женщинами, вы понимаете, в два с лишним раза больше. Дало им новую жизнь. Вот. А интеллигенция, которая вовсе не начальство, мечтала их загнать обратно в крепостное право и загнала в 1920-х годах. И говорить, что интеллигенция была очень разной, под интеллигенция я имею в виду политически ориентированную часть образованного класса. То есть не все русские люди образованные относились к интеллигенции. Это терминология того времени, вот столетней давности. В России, слава богу, развивалось не так плохо, хотя даже в начале 20 века, значит, в России один гимназист, то есть один учащийся средней школы, приходился на примерно 560 человек. Во Франции примерно на 300, в Англии примерно на 200, в Пруссии на 122, а в Штатах на 83. И отсюда, как вы понимаете, можно много чего вывести.
Да. Вот. Я думаю, что мы действительно еще по этому поводу поговорим, потому что образование и понятие России умом связаны. Мы должны сейчас выйти на краткую сходку новостей. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. А у нас сегодня в гостях редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский, историк Михаил Давыдов и режиссер Александр Зведович. Все мы наши передачи «Умом Россию не понять» продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко об основных новостях к этому часу. На съезде оппозиции в Подмосковье учреждено новое объединенное движение «Солидарность». В него вошли представители Объединенного гражданского фронта, бывшего Союза правых сил, партии «Яблоко», некоторые члены Российского народно-демократического союза. В Ингушетии в результате обстрелов сегодня ранены 3 милиционера. Миссия наблюдателя Евросоюза в Грузии призвала Россию вывести войска из села Переви на границе с Южной Осетией. В заявлении миссии говорится, что российские военные вновь заняли блокпост в Переви, снятый ими всего сутки назад. Село находится на спорной территории между Грузией и Южной Осетией. В Москве задержаны активисты авангарда «Красной молодежи», проводившие пикет у посольства Греции в поддержку участников массовых акций протеста в этой стране. По заявлению пресс-службы движения «Левый фронт», пикет был разрешен, но в последний момент разрешение было отозвано. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Ирак с необъявленным ранее визитом. Гейтс встречается с командованием американских войск. Обсуждается план постепенного сокращения числа американских военных в Ираке. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун посещает Афганистан. На юге страны, в провинции Гельмент, он встретился с британскими военнослужащими через день после гибели 4 их сослуживцев в вооруженных инцидентах. На северо-западе Пакистана в результате атаки боевиков на военный склад уничтожено не менее 11 грузовиков, снабжающих американский контингент в Афганистане. Об этом сообщила местная полиция. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Наши гости. Редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский, историк Михаил Давыдов и режиссер Александр Зледович. Тема нашей сегодняшней передачи «Умом Россию не понять». Спасибо вам за большую активность, дорогие наши слушатели. Очень много и звонков я вижу, и смс-ок присылают. В общем, сейчас будем разбираться. Еще раз напомню наш телефон 8 800 222 12. На пейджер можно посылать нам в Москву по телефону 9614-3, абонент «Радио Свобода», а на смс-ки на номер +7 903 743 2801. Чувство уникальности, пишет Анатолий, есть естественное ощущение каждой нации и личности. Нужно перечислять Польшу, Украину и так далее. Тут какой-то странный человек, не подписавшись, пишет, кто, но хохлы Россию никогда не поймут. Но особенно западенцы, они настолько не любят русских. Да совсем это не так. У меня книжка во Львове вот вышла по-украински. Я приезжал во Львов, встречался со студентами, с интеллигенцией львовской. Абсолютно это неправильно. А что, кто кого не поймет, это уже вопрос более тонкий. Потому что мне кажется, что действительно тут и Шпенглер прав, и не прав. В том смысле, что, конечно, одна ментальность довольно трудно понимает друг друга. Так и, можно сказать, и женщины, и мужчины не понимают, или наоборот. Что, Саш, ты думаешь по этому поводу?
Я просто хотел добавить к тому, что сказал Андрей, про, значит, чтобы высказываться, значит, на тему возможного психоанализа. Значит, я как бы в далекой юности там до кино, значит, занимался по психотерапии. Если спародировать это стихотворение, просто поменяв название страны на женское имя, то получится примерно следующее. Умом Наталью не понять, совершенно общим не измерить, у нее особенная стать, в Наталью можно только верить. Да? Значит, это возникает яркий образ, некой такой как бы взбалмошной, непредсказуемой, инфантильной, истерической женщины, на самом деле классической пациентки именно во фрейдовском смысле. Это вот такая классическая такая истеричка именно конца 19 века, это вот, так сказать, на чем он, собственно, вырос.
Это как раз то время, когда молодой Бердяев наблюдал, а потом написал, что у России женская душа, да, женская... Да, Миш, правильно? Я верно говорю. Виктория Матвеева нам звонит опять же из Москвы. Виктория Матвеевна, приветствуем вас. Ваше мнение?
Здравствуйте. Мне кажется, чтобы лучше умом понять хотя бы чуть-чуть Россию, нужно учитывать то, что сказал наш великий физиолог Иван Петрович Павлов в 1904 году, когда он получал Нобелевскую премию, то в речи своей он сказал, я не ручаюсь за точность цитаты, но смысл кусочка его речи таков, что русский, российский, значит, наш народ исключительно внушаем, и в этом его самость. Я не знаю, как притетчиво было, но сейчас это, по-моему, совершенно точно.
Замечательно. Нет? Вот замечательно, Виктория Матвеевна, и у вас очень, надо сказать, радиоопильный голос. Звоните нам почаще.
Внушаемость, прости, пожалуйста, это одна из характеристик неотъемлемых истерической натуры. Это одна из просто там качеств истерии, да?
Но дело в том, что когда говорят «умом Россию не понять», здесь Михаил Давыдов правильно сказал. Во-первых, не понять Россию с Запада. Это большая проблема. Чем больше я туда езжу, а к сожалению или к счастью, мне там приходится бывать очень часто в связи с выходом книжек, то я могу сказать, что действительно, переезжая через Буг, уже в Польшу, ты попадаешь в ту среду, где Россия воспринимается как очень далекая, чужая страна, интересное, но понимание, очень слабенькое, потому что в России, конечно, господствует европоцентризм, там люди считают, что Европа – это высшее достижение цивилизации, может быть, считают и с полным основанием, с их точки зрения, но что слабости нашей культуры, нашей цивилизации, заключается в том, что мы недостаточно похожи на них. И поэтому критика, которая идет в наш адрес, именно с этим связана. Есть и другая, уже не западная точка зрения на нас, если исходить из этой формулировки. Она, кстати, сегодня выражена Сергеем. Вот, Сергей, на мой взгляд, вы совершенно правы. Господа, очень удобная формулировка для нынешней власти. Он имеет, Сергей, в виду эту формулировку. Под нее можно списать любые неправедные законы и действия, обвинив кого угодно и в чем угодно, к примеру, в экстремизме, или отправить стариков на дожитие. А если нет понятия, чем и как живет народ, это беда. Действительно, я с этим согласен. Я бы только вот что хотел сказать. Россию, Михаил, всегда было трудно понять? Или это все-таки...
Нет, я вот хотел бы здесь просто уточнить, что, значит, если Россия, если страна вообще живет в своей системе ценностей, вот Россия до Петровской, она жила в своей системе ценностей.
Совершенно верно, да.
Вот. Значит, как жила одновременно Персия в своей системе ценностей, Индия, еще не завоеванная Англией, Китай и так далее. Когда в страну, где существовала веками своя система ценностей, начинают вносить другие ценности, ведь Петр совершенно, то есть когда он принимал там то, что ему нужно было с Запада, оружие, значит, ну, армию, так сказать, вот прежде всего технические навыки, ну, технические достижения там, сейчас радио, времени мало, не будем там к словам придираться особенно. Но мысль понятна, технические достижения, военные прежде всего. Он совершенно не думал, что, он же не пытался поставить, а почему у Запада такие достижения, а у нас их нет. Какое-то время, значит, можно было жить на том, что на той инъекции, которую сделал Петр. И действительно, более 100 лет страна на этой инъекции технической прожила, сохраняя крепостное право. Между прочим, через 18 месяцев после сожжения Москвы русская армия бодро вступила в Париж. Значит, замечу, так сказать, в Берлин вступили гораздо больше, чем через 18 месяцев. Правда, и Берлин ведь ближе. Ну, и, конечно, война была немножко другая, тем не менее. Вот. А вот Крымская война уже с Петровской инъекцией, то есть когда присаживаются достижения технические, но сохраняется крепостное право, сохраняется самодержавие, и 1%, дай бог, вот населения, дворяне, да и то меньше, конечно, был раскрепощен через 100 лет после Петра, и то условно. Конечно, приходит Крымская война, и выясняется, что на крепостной мануфактуре ни паровоза, ни парохода не построить. Значит, надо что-то менять. Меняют, освобождают крестьян, и при этом так освобождают, что реально вся пореформенная история крестьянства до Столыпинской реформы – это второе издание крепостничества. Я цитирую Маркса, Маркс по другому поводу, с Энгельсом об этом говорили, про второе издание. Но реально вот те возможности, которые давали великие реформы, действительно великие. Можно как угодно относиться к Александру II, но не было храбрее человека и, так сказать, государственнее, чем он, на мой взгляд, по крайней мере, после Петра. Вот. Как эти возможности были использованы? Отвратительно. Это понимается умом? Конечно, нет.
Наверное,
умом же это не понять.
Ну, Миш, наверное, тоже можно самое сказать, какие были возможности и какие возможности предоставил наш народ в конце 80-х годов, который поверил в перемены, и что мы получили? Бесконечные компромиссы, страхи, боязни какие-то.
Потому что народ от крепостничества, Виктор, не отошел, понимаете? Народ 75 лет
У меня есть, ну, это смело, конечно, но у меня есть ответ. Я предлагаю копать еще глубже, потому что я вот сейчас слушаю с ужасом Михаила и понимаю, что, что действительно он совершенно прав. Нас могла спасти, так сказать, Россию могла спасти отмена крепостнического права, но как это глупо все было сделано, значит, нужно копаться дальше.
Нет, ну, сделано вот, было не глупо, реализовано.
Реализовано, да. И ведь все то же самое произошло и в 90-е годы. Ровно
так же
то же самое.
Ну,
так же глупо, да. Я предлагаю...
Так почему же тогда глупо? Глупость выходит копать, на первый план.
Я предлагаю копать еще глубже, собственно говоря, апеллирую к Чадаеву, к его знаменитым...
Да. Петру Первому нужно было себя клонировать в 5 экземплярах.
Почему, Саша, у нас так все?
Тем, чтобы поддерживать свое образование.
Чадаев в философических письмах, вот что, вот что, позвольте просто досказать. Он вот что считал. Вечная проблема России, по крайней мере, давняя проблема России, это отсутствие четких нравственных представлений, отсутствие нравственного стержня, который на Западе, допустим, сопровождался, был долгое время подкреплен религией. Да? Время, когда человек нащупал этот стержень и был чрезвычайно подкреплен, так сказать, верою. А в России этого не произошло. Вот отсутствие этого стержня происходит бесчеловечное отношение к своим согражданам, потому что, как я догадываюсь, там реформа 1861 года, она бездарно проводилась, потому что чиновники, которые ее задумывали, ее реализацию, им было, прошу прощения, пофигу на то, как это все произойдет,
им было пофигу на собственный народ. Нет. Ну что вы глубоко не правы, простите, Андрей. Да-да. Но это делали люди, искренне любящие Россию, люди высочайшего, поверьте, образования и культуры. У них было время, эти были реформы хорошо подготовленные. То есть я там, поверьте, нет времени об этом говорить, но и наделы вот были урезаны не так, как нас учили в школе, понимаете? И
то реально, есть было то есть, лучше, чем нас учили.
Ну, понимаете, кто будет освобождать, вот ухудшая условия жизни? Ну, понимаете, это смешно. То есть вот, вы знаете, там есть любимая тема «Голодный экспорт хлеба из России». Вот если эту народническую идею довести до логического конца, то получается, что приоритетной задачей правительства Российской империи была задача отправить как можно скорее на погост собственное население. Путем голодного экспорта, в частности. Ну что это, блядь, это все у нас агитки, идущие от оппозиционной публицистики, литературы там 60-х-1910-х годов, которые, естественно, советская историография подхватила, потому что это оправдывало всю революцию. Нет, реформу потом, понимаете, когда реформа дала все возможности перейти от общинного хозяйства к подворному, а затем и к частной собственности. Все. Понимаете? То есть то, что 40 с лишним лет спустя, наконец-то, сказать, и то из-за революции во многом 5-го года, хотя реформа была до революции подготовлена, Витте бился лбом об стенку, Столыпин начал проводить и чрезвычайно успешно, опять-таки, не как в учебниках часто пишут. Вот, так что те реформаторы, это были большие люди, вы знаете, и вот...
Это я понятно. Нам звонит...
А интеллигенция тормозила.
Нам это звонит вот... Александр из Петербурга. Александр, добрый день.
Здравствуйте, спасибо за тему. Все-таки хотелось вернуться
пожалуйста,
к тексту Тютчева, о герменевтике этого текста. Значит, здесь очень... Тютчев не был фрейдистом, Тютчев был православным, можно говорить, как Мережковский, о буддизме, о протестантизме, я литерально люблю богослужение. Я хорошо знаю все тексты Тютчева. Так вот здесь контекст такой, в Россию можно только верить как в Бога. Вот весь смысл, понимаете? Вот Бог это вещь рационально непостижимая. Это непостижимое самим мироустройством. Зачем такой совершенный творец создал, и вообще зачем ему было создавать такой несовершенный мир, если он есть полнота и все. Значит, и второй вопрос по поводу Черчилля. Все наши беды от собственной негации. Черчилль был не менее кровав по отношению к Сталину. Да, давайте посмотрим. Первые бомбардировки мирного населения в колониях. Значит, изуверские планы бомбардировки...
Саш, но мы сейчас говорим все-таки умом России, а не про Черчилля. Сделаем передачу про Черчилля, будем говорить...
Кстати, говоря, насчет непонимания Бога, Кант вывел прекрасную формулу. Бог то, что нельзя понять, но можно понять его необходимость. Его непонимание тоже есть в своем роде рациональная вещь. Так что все можно понять, мне кажется.
Ну, Савельева у нас тут пишет, госпожа Савельева, действительно, умом Россию не понять, с классиками не поспоришь, ни с Тютчевым, ни с Гоголем, ни с Пушкиным. Очевидно, просвет умственно в большом смысле в народе не будет, судя по тому, что народ не хочет демократии, свободу мысли тоталитарными категориями. Тоже такие социальные представления. Знаете, я бы хотел немножко глубже заглянуть, госпожа Савельева, в эту тему. Дело в том, что если мы возьмем такое представление, как русскую ментальность или русскую душу, то мы увидим, что русская душа богата очень воображением, действительно фантастическое воображение, фантастическое умение описывать и воспринимать художественно. Мы вообще такая художественная такая нация. С другой стороны, когда смотришь, как мы сами себя воспринимаем, то явно чувствуется, что не хватает анализа. Вот ровно именно умом Россию не понять, может быть, тут не с точки зрения Запада, а с точки зрения того, что у нас не хватает вот эта система аналитическая, которую мы можем понять самих себя. То есть самопознание – это довольно слабый элемент русского сознания, и с этим приходится мириться пока, потому что дело даже не во властях, которые, конечно, мы, наверное, тоже мутят для своей пользы, а дело в том, что мы достаточно беспомощны вот соединить эти разные ценностные понятия, которые вложены в нашу замечательную Россию, и с ней справиться. Что касается насчет верить, то это звучит почти уничижающе, потому что ну что же за страна, в которую только можно верить? Это уж нужно называться на крайний случай, уж когда уж совсем ничего не остается, только можно верить. Понятно, что тут Тютчев слонофил он или муж немецкой женщины, или еще кто угодно, несчастный любовник и так далее. Здесь уже это доходит просто до какого-то отчаяния, и нам приходится с этим тоже считаться. Дело... Да, Саша.
Я просто хотел добавить вот именно к тому, что ты сказал, если я там сказал. Но если меня спросил, а почему получается так глупо?
Да, вот почему каждый раз как торжествует глупость?
Вот я могу, как мне кажется, то есть не то, что я дам стопроцентный ответ, но вот Андрей правильно сказал, процитировав Чаадаева, что отсутствует нравственное представление.
Я скажу, что отсутствует... Я под этим тоже подписываюсь.
Нравственный стержень, да.
Я согласен, причем
абсолютно. Он на интуитивном уровне. Да. Его нельзя
воспитать. Значит, отсутствует даже не только нравственное, вообще отсутствует некие представления, разделяемые вообще
интуитивное
народом.
Интуитивное представление о добре и зле.
Отсутствует как бы четкие представления, разделяемые вообще народом. То есть мир... Очень простой пример. Я сейчас был в Пекине, когда ходишь по улицам, общаешься с людьми. Есть очень простая вещь, как бы, что все вот... таксисты и там до кого угодно, как бы все понимают, чем занимается страна. Она занимается модернизацией. Это понятно абсолютно всеми.
И у нас произнесено модернизация, это какое-то ругательство.
Они это все делают.
И они это понимают.
Понимают зачем и понимают как. И очень осмысленно, очень осознанно.
Сейчас, Александр, вы знаете, ведь это прежде всего на интуитивном уровне. Они понимают как бы чуть-чуть.
Это и слышно на интуитивном уровне.
Но, с другой стороны, они понимают, что это такое. Скажи русскому человеку, давай проведем модернизацию, он сразу решит...
Они понимают, что они участвуют в общей мировой гонке, как бы, что они уже не третьи, а вторые, что они хотят как бы через какое-то время сделаться первыми. И очень понятно, зачем. Если 10 лет назад они все ездили на велосипедах, а сейчас они все ездят на недорогих машинах. И еще одна, не знаю, есть у нас минута?
Да, есть еще минута.
Я еще хотел сказать, что очень важная вещь, как мне кажется, да, значит, наконец начать именно вот как бы сейчас, именно вот в эти годы, где мы сейчас живем, начать заниматься этой работой по пониманию. Потому что, как мне кажется, что после крушения советской власти и после 90-х, значит, там, после шока 90-х, и после шока этой свободы, и после, значит, опыта нарастающего триумфального потребления, значит, начала 2000-х, наконец, значит, может возникнуть как бы некая пауза, когда можно посмотреть назад и вообще, собственно, понять, как бы, а что вообще было с нашей страной за 20 век. И... это довольно большая работа, да, и многое, как мне кажется, было понятно, даже посмотрев, может быть, не так далеко.
Ну, Андрей говорил правильно, копать надо.
Вот только, даже хотя бы в 20 век, который обернулся там для страны невероятной травмой, огромной трагедией. Значит, это 70 лет сталинизма, который как бы до сих пор толком не кончился, он как бы он еще есть в умах, да, и надо вообще понять, как бы, что такое с сталинизмом, что это был за режим и что это была за ментальность.
Иногда хочется сказать, что русская душа по своей природе сталинистка. Ты сказал, по-моему, очень важные слова. Я целиком полностью согласен. Если не дойдет дело до понимания, почему эта тема очень актуальна, почему так вот так откликнулись наши слушатели вообще мощно. Не могу даже до конца прочитать все, что прислали нам сюда на наш монитор. Дело в том, что если мы будем продолжать воспринимать слово либерализация, демократия, модернизация в качестве абстрактных, ненужных, глупых с точки зрения нашего сознания, а что нам нужно, так как огурец, баня,
вещи, в общем, понятно.
Да. Вот если мы с этим не расстанемся, если вот, ты абсолютно прав, мы станем просто посмешищем.
Ну, надо сказать, что и сейчас уже, значит, на сегодняшний день есть некое ощущение, что Россия выпала из общемировой вот такой гонки, потому что из некого глобалистского процесса. Потому что, как я понимаю, как бы нынешний, значит, общемировой глобалистский процесс, там, при всем своем комизме, отрицательных сторонах и так далее, это, в общем, некий процесс единого планетарного как бы сотворчества.
Это котором, движение вперед, да, заметим.
Причем,
да.
Дико, в общем, очень интенсивного. И вот место нашей страны, помимо обеспечения этого процесса природными ресурсами, абсолютно непонятно. То есть, где вот один то самое пространство инновации и креатива, которые здесь есть.
Один из послов, который в Москве сейчас работает, сказал мне, что никак не мог тоже Россию умом понять. Но потом искал каких-то аналогий. А он был еще послом в Африке и сказал, вот африканская деревня построена достаточно аналогично российскую системе власти и народа. Вот, и власть и народ. Потому что сказал, что народ – это такая глубокая архаика. Давайте быстренько дадим слово нашим слушателям. Людмила из Москвы.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Как было, хотелось много мне сказать, но пока я ждала и слушала вас, стало еще больше. Исключаю все, что до, и скажу, что последнее. Все-таки так никто вам и не ответил, Виктор, на вопрос. Ну, как же нам связать это с современностью, актуальность слов Тютчева?
Правильно.
А вы знаете, вот есть еще слова там, кто с мечом придет, тот от этого и погибнет. И вот сейчас эта глобализация, о которой вы тоже говорите, она вся наткнулась на нас и погибла. Кризис пришел, наткнулся на нас и тоже погибнет, загнется. Наши земли завоевали, иностранцы построили заводы. Эти заводы сейчас закрываются. Но это я к последним вашим словам. Тютчев, по-моему, он всегда был актуален. Мы столько стихов читаем сейчас в семье. И все они про сегодняшний день. И про славянские вопросы, и про войны, про то, как... Вот. Алло.
Да, мы слушаем, Людмила, слушаем.
Да, и последнее, что я хотела, потому что вам пейджер будет уже некогда читать. Да. Но вы меня натолкнули, и, уж простите, Россию с Тютчевым понять возможно, лишь пройдя их веси. Всяк имет под собственную стать, по Тютчеву, и всех бы взвесить.
Спасибо, Людмила, спасибо. Ну, разное есть. Александр из Волгоградской области, Россия и Бог неразделимы. Ну, в общем, может быть, Россию ввести в Троицу, и она станет четвертой частью. Борис Васильевич, простите, что
спасибо,
вы долго...
Виктор.
Да, коротенько.
90 лет Солженицыну, и вот его кадры показывают, он пытался и Тютчева понять, и умом, и сердцем, и он выстрадал своей жизнью, своим горем, умом, и он попытался сказать... Кому сказать власть? И вы помните, Ельцин наверху так самодовольно сидит. Внизу Гайдар, Чубайс, Черномырдин. Они смеются, сосковцы. Только что Гайдар Чубайсу дал возможность за книжку по реализации в России $500 000 где-то урвать, обмануть. То есть пришел невероятный либеральный обман, туман. и вот в этом тумане оставили 40 миллионов человек. Вот у меня, я являюсь репрессирован, но у меня 50 лет трудового стажа. Мы сейчас на окраине жизни, на обочине. Мы не можем конце с концами. Мы унижены. Мы...
Борис Васильевич, нам уже надо заканчивать передачу. Спасибо. Я понял. Действительно, это чудовищно и очень больно слушать, потому что это так есть. Дело в том, что либеральный туман, увы, потом пришел и консервативный туман, может еще и реакционный прийти, может еще там красный, коричневый, что-то все, тумана очень много, а вот ясности маловато. Я еще раз хочу сказать, что очень согласен тут с словами Саши о том, что если будем отталкиваться только от своих ощущений интуитивных и не подойдем к понятийным понятиям, не абстрактно или не эмоциональным, а именно почти масломасляным, понятийным понятиям, мы действительно никуда не двинемся. Наталья нам тут говорит, ваша голова набита цитатами, как тыква семечками. Образ замечательный, спасибо. А собственные мысли, они могут рождать, Наталья, могут, конечно, могут рождать собственные мысли. Загляните, посмотрите фильмы, которые делает Саша, посмотрите, зайдите на лекции к Михаилу, почитайте статьи Андрея, ну, про себя уж говорить не буду, но вы, так сказать, сначала почитайте, а потом уже судите сами. Видимо, у вашей тыквы мало семечек.
Скажу так, что противоположность понимания есть невежество, на самом деле. Или понимание, или невежество.
С опломбом.
Да. Агрессивное невежество нежелание понимать.
Да. Это верно. У нас остается одна минута, можем какие-то подвести итоги. Я могу сказать, что я очень доволен нашим сегодняшним гостями и очень доволен, дорогие слушатели, вами, что вы так откликнулись, потому что тема эта актуальнейшая. Вот почему мы и затеяли на Радио Свобода делать энциклопедию русской души. И не думайте, что это какой-то амбициозный проект. Это попытка просто диалога с вами разобраться, куда мы идем, а главное, чтобы мы куда-то шли таким образом, чтобы не оказались на откосе, в кювете мировой цивилизации. Мы все любим Россию и должны иметь в виду, что Россию действительно достаточно сложно, достаточно тяжело вывести из того состояния, в которое она впала и 100 лет назад, а может даже и больше. Увы, пора нам заканчивать. Мы найдем в той или другой форме, как продолжить нашу сегодняшнюю программу. Я имею в виду ее тему. Я вам сегодня должен сказать, что по-прежнему итоги недели ведет Дмитрий Волчек с 19 до 21 часа. Оппозиция открывает сезон «Наши несогласны». Тема «Кризис сплотил украинский на оранжевых» еще одна тема. У него всегда интересные у Дмитрия темы. А мы на волнах радио «Свобода» завершаем программу «Энциклопедия русской души». Большое спасибо нашим гостям Андрею Архангельскому, Михаилу Давыдову и Александру Зельдовичу. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Арафеев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые полосы как русских, так и латышских газет вышли.
На сцену хлынула кровь, а сам актер покачнулся и упал замертво.
Я думаю, что это было очень действенное вмешательство правоохранительных органов.
Сейчас американская автомобильная
программа. Четвертый, пятый курс сегодня могут прожить нормально, учитывая, что они работают, а вот первый, второй, третий вряд ли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».